В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. В нашей московской студии координатор проекта «Европейский диалог», доктор экономических наук Евгений Гантмахер. И с нами на связи финансовый аналитик Сергей Хистанов. Мы поговорим о том, чем занимается российская власть, российское правительство. Я напомню, что премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства, в прошлом году сделал заявление в адрес российского бизнеса.
Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает. Но если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной неконтролируемый рост цен. Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность. Жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить, у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах. И еще о том, что особенно беспокоит людей. Это цены на бензин. Надо сказать, что каким бы тяжелым ни был прошлый год, стоимость топлива тогда не выросла выше инфляции. И мы продолжим держать ситуацию под контролем. С использованием всех доступных инструментов, в том числе законодательных.
Это был премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. У нас в эфире Евгений Гантмахер. Добрый вечер. Евгений, вот жесткие меры ценового государственного регулирования, которые в разных формах обещает господин Мишустин, и кое-какие уже и применяются. К чему это все может привести?
Ну, никакого положительного эффекта точно не будет. Честно говоря, меня вот эти слова про жадность из уст премьер-министра в стране, которая считается сырночной экономикой, они меня шокировали, потому что действительно у правительства есть орган, который называется антимонопольная служба. И антимонопольная служба имеет все полномочия. У нас, кстати говоря, законодательство антимонопольное, ну, в общем, оно неплохое. Оно за вот эти уже десятилетия, оно выработано, его надо только применять. И почему-то премьер-министр говорит, что, значит, жадность и прочее. Потом второй он сказал про ажиотажный спрос. На что был ажиотажный спрос? Я как-то не очень помню, чтобы в прошлом году, когда вот был ковид, люди куда-то бежали, что-то срочно покупали, наоборот.
Был легкий такой вот как
кое-где.
Бы момент, да, там гречку что ли скупили.
Нет, в каких-то отдельных там
бумагу не в России скупали.
Отдельных городах, там где-то, даже не в городах, в каких-то отдельных районах. Где-то люди чуть-чуть там с сахаром была какая-то проблема, там с подсолнечным маслом, потому что цены резко вырастали. Но вот такого глобального ажиотажного спроса, чтобы об этом сказать с трибуны Государственной Думы во время отчета правительства, я считаю, это чистый вообще популизм. На самом деле, ну, мне кажется, что на популизм в России имеет право только один человек. Это наш президент Владимир Владимирович Путин. А премьер-министр должен, в общем, достаточно технократично и достаточно конкретно объясняться. И вот там по поводу цен на бензин, ровно то же самое. У нас цены на бензин повышаются уже очень много лет, на самом деле.
Независимо от мировых.
Независимо от мировых, независимо, кстати говоря, от инфляции. Кстати, вот к вопросу о том, насколько действуют административные меры. Помните, неоднократно правительство выходило с требованием, да, к тем, кто у нас производит и поставляет бензин, что ребята заморозьте, потому что чувствовали какое-то недовольство. Вот. Они замораживали это дело, потом, как только ввозы немножко ослаблялись, тут же рывок, и все пошло дальше. Нет, я считаю, что просто правительство не проводит реальную такую регуляторную политику, которая должна быть, имея все возможности именно в условиях рыночной экономики, и все вот эти призывы чисто популистские.
Ну, коммунистам, похоже, это понравилось, кстати говоря. Ну, это в их духе.
Ну, коммунисты, наверное, вспоминают или уже забыли о временах, когда действительно, реально, если заморозить цены, у нас тут же, конечно, появляется дефицит. Очень быстро. Вообще всем надо предъявить пример Венесуэлы, кто еще об этом не знает. Вот классический пример. Когда цены были заморожены, в магазинах тут же ничего не стало, поставили солдат, армия вышла в магазины, да, Миш, вы знаете, вот, которая регулировала, если там товар выбрасывали, помните,
ну, такое, очереди, да.
Такое слово у нас старинное и коммунистического прошлого, вот они регулировали, чтобы люди как-то в одни руки больше чего-то не брали. Ну, вы понимаете, в чем дело, сейчас у нас все-таки идет подготовка, ну, к тому, что называется выборы, и, конечно, коммунисты и там, наверное, и другие партии, наверное, сильно заинтересованы в том, чтобы как-то потакать потенциальному избирателю, потому что действительно значительная часть нашего электората действительно считает, что государство должно регулировать цены. Это такая мысль сохраняется, особенно у людей старшего, там, среднего возраста. Вот. Поэтому ничего удивительного я здесь не вижу. Это, честно говоря, безответственный подход с их стороны коммунистов, потому что к власти они приходить не хотят, реально за власть они не борются. И если что-то там начинает случаться, то они с трибуны Государственной Думы как бы критикуют.
Хорошо, давайте Сергея Хистанова спросим. Сергей, а что вы думаете о сегодняшней ситуации, вот действительно, с ростом цен и скачком инфляции, о котором говорит премьер? Премьер даже сказал, если бы не принятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной неконтролируемый рост цен. Была ли угроза гиперинфляции реальная? И, собственно, сейчас-то что у нас, процентов 6, что ли, цены растут по официальным, так сказать, данным?
Ну, сейчас уже достаточно хорошо известны причины роста цен, они абсолютно объективны. Это связано с тем, что, с одной стороны, на мировых рынках стоимость продовольствия, стоимость многих товаров выросла, а с другой стороны, начиная с последнего квартала прошлого года, заметно снизился курс рубля. Соответственно, эта комбинация привела к тому, что произошло явление, которое у экономистов называется импорт инфляции. Соответственно, бороться с этим явлением административными методами, ну, на каком-то коротком временном промежутке, может быть, и удастся, но на длительном это приведет к тому, что многие участники рынка получат убытки, и часть из них вынуждена сократят либо производство, либо поставки, либо торговлю, ну, теми видами товаров, которые попадут под жесткое регулирование. Первые там признаки каких-то локальных дефицитов сахара уже наблюдались. Ну вот, соответственно, если политика регулирования цен будет продвигаться достаточно жестко, дефицит усилится. Как на какое-то время товарных запасов и возможностей у всех участников поставок хватит для удержания цен, но это время вряд ли слишком велико. Поэтому трудно сказать, удастся ли вот такими методами удержать цену на большинство товаров как минимум до выборов.
Сергей, а вот я сегодня прочитал в «Коммерсанте», Минсельхоз рассматривает новые меры для регулирования рынка сахара, создание, например, интервенционистского фонда для стабилизации цен и продолжение квотирования беспошлинного импорта. Правда, этот беспошлинный импорт, он касается компаний, где высокая норма государственного участия в капитале не менее 50%. Вот это рыночные методы или не рыночные?
И да, и нет. С одной стороны, есть небольшой положительный опыт, он тоже неоднозначен, и разные участники рынка по-разному его оценивают, но тем не менее имеется фонд, который закупает зерно в резерв и проводит зерновые интервенции. Некоторый опыт есть. Есть зарубежный, по-моему, Евросоюза, опыт временного обнуления ввозных пошлин. Вот лет 10 назад, может быть, даже уже немножко больше, случился неурожай подсолнечника в Евросоюзе, и достаточно сильно, чувствительно выросли цены. Вот. Забавно, но власти Евросоюза пытались действовать похожим образом, вели работу с производителями, но производители объяснили, что объективные условия, что неурожай. И, соответственно, на некоторое время были обнулены ввозные пошлины, после чего очень быстро из Латинской Америки целые танкеры с подсолнечным маслом отправились в Евросоюз. Но регуляторы Евросоюза эту практику довольно быстро прекратили из опасений, что если этим злоупотреблять, это приведет к тому, что в Евросоюзе просто производители сократят посадки подсолнечников, соответственно, это приведет к долгосрочным проблемам. Поэтому, с одной стороны, эти методы, как минимум, частично рыночны. С другой стороны, эти методы обоюдоострые. Они решают одну проблему, создают целый букет других проблем. И здесь надо очень четко взвешивать, что ради чего.
Хорошо. А таможенные всякие ограничения, запретить вывозить гречку или поднять пошлину до такого уровня, что это невыгодно, это эффективный метод?
Досрочно это метод эффективный. Но опять-таки, если затянуть применение таких методов, производитель отреагирует очень просто. Тот товар, который попадает под такое регулирование, просто перестанут производить. В большинстве зерновых производственный цикл год, поэтому там быстро производитель отреагировать не может. Но по некоторым товарным группам, в частности, производство мяса курицы, там производственный цикл 21 день, и реакция может быть достаточно быстрой. Поэтому в качестве какой-то форс-мажорной меры изредка можно применять подобные методы. Но опять-таки злоупотреблять ими не стоит.
Евгений, что вы скажете?
Я просто хочу сказать, что продолжает то, что говорил Сергей. Здесь же проблема в адекватности и реагировании, и в скорости реагирования. У нас ведь, у меня такое ощущение, я смотрю на эту эпопею с ценами, которая уже продолжается не один месяц. У нас как-то так получается, что где-то вдруг какой-то действительно всплеск цен, правительство до этого сидело и то ли его не видело, то ли, так сказать, наблюдало.
Из кабинета.
Да, а потом вдруг, видимо, поступили какие-то сигналы, по линии А. Это может вызвать какие-то политические осложнения, тем более сейчас выборы в Думу и так далее. И тут же задним числом начинается эта суета, нагнетание, давайте и прочее. То есть правительство не работает на упреждение. Мне кажется, что как раз это не так сложно теперь для аналитиков, которые сидят в министерствах, видеть, как, к чему идет ситуация по конкретным товарным группам. И спокойно, в упреждающем режиме, микрохирургией какой-то заниматься. А не так, как это происходит сейчас, как Сергей сказал, сделали и абсолютизировали это дело, и минусы начинают перевешивать плюсы.
Да, но бизнес, естественно, реагирует на все происходящее. Довольно забавно, тут господин Дерипаска, известный алюминиевый магнат, он на неком совещании бизнесменов решил высказаться по поводу, намерений власти бороться с жадностью бизнеса. И довольно забавно это звучало.
Это тоже инструмент, такие вербальные инвестиции. Жадный бизнес понял. Хорошо. Вопрос теперь очень же важно, Борис Ильич, теперь какой следующий будет вариант обсуждения? У доктора или,
в школе.
Да. Или будет какая-то цивилизованная форма, да, и, конечно, можно обсудить. Ведь всегда проще делить доходы, а? Я вообще говорю, доходы, когда, есть, очень тяжело, нагружать бизнес расходами. Ведь они же, в принципе, правильные вещи говорят, мы видим у вас доходы, у вас они раньше, чем у нас. Ваш план, хорошо, так надо сесть и обсудить планы. Мы же не против.
Они не против, конечно, и еще бы они были против, когда вся мощь государства может обрушиться. Я помню, это был, кажется, Мечел,
когда Путин сказал, что надо вызвать доктора к господину Зюзину, который, по-моему, был основной владелец, и мы помним этот обвал, который был, с акциями, и вообще это был такой экономический...
Уцелел, кажется, все-таки
Уцелел бизнес, но там, конечно, такой шторм прошел, кстати говоря, по всей экономике тогда, по всему фондовому рынку. Но я еще раз говорю, слова жадности, которые произносит премьер-министр, это неправильно. Это как раз в отношениях правительства с бизнесом такие слова произносить нельзя. Но можно было сказать по-другому, что надо попробовать договориться, надо прийти к взаимовыгодным каким-то условиям, но то, о чем вот...
Оказать помощь.
Но то, где-то, ну, а правительство для чего существует? В том числе, чтобы оказывать помощь бизнесу.
Тем более у нас кризис ковидный, так сказать, эта история продолжается, и, в принципе, все сейчас на Западе помощь оказывают бизнесу и гражданам. Тут бы можно было бы подсуетиться.
Рядом с Дерипаской сидел Борис Титов, который у нас уполномоченный по делам бизнеса, так он же сообщил, что в прошлом году 1 000 000 закрылось малых предприятий. Ну так, ребят, ну вот что, где правительство должно было бы, как раз не проявляя свою жадность, что-то делать, потому что это рабочие места, это доходы людей. А потом мы говорим, почему у нас такая экономическая стагнация.
Ну вот я вижу еще реакцию бизнеса такую. Одна из крупнейших продуктовых сетей «Лента» разослала поставщикам письмо с предложением воздержаться от повышения цен как минимум до конца третьего квартала. Речь идет о социально значимых товарах: мясо, рыба, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макароны, картофель. А вот, ну опять дата очень забавная, как раз третий квартал, опять к выборам получается. Вот. А какой толк от этого будет, вот интересно, ну не знаю, Евгений, как вы думаете? Вот крупная торговая сеть обращается к поставщикам, да, в духе, чтобы их в жадности, видимо, не обвинили, а сказали же, что сети виноваты. А поставщики, они будут реагировать? Ну или попытаются сделать вид?
Не, ну там же есть очень много, там есть очень много лазеек. Ну, например, что вот мясо, да, вот они обратились, вы, пожалуйста, на мясо, особо не задирайте цены. Но там же десятки, если не сотни видов мяса, которые поставляются, да. Ну да, по каким-то видам могут поставщики цены и не поднимать. Зато по каким-то они свое возьмут. Кстати говоря, этот эффект давно замечен, что, допустим, те, которые подороже виды продукции, да, вот в товарной группе, там как раз, между прочим, цены довольно серьезные повышались, потому что идет расчет на то, что люди, у которых все-таки деньги есть, не у всех упали доходы, хотя у большинства упали, они купят, и даже цены там вырастут и прочее. А вот те, кто победнее, ну да, пожалуйста, мы там держим цены на каком-то уровне. Но это долго тоже не может продолжаться. Но это же абсолютно очевидно, потому что это противоречит хотя бы тем основам рынка, которые все-таки у нас существуют, рыночной экономики. Поэтому да, я думаю, что после выборов в конце года мы увидим, видимо, мы увидим довольно приличный рост цен.
Ну, пока рынки достаточно спокойно это воспринимают, по крайней мере, вот такого явления, какое наблюдалось в свое время с акциями Мечела, не происходит. Вот. Для рынков гораздо важнее внешний фон, гораздо важнее то, что происходит там с нефтью, потому что хотим мы или нет, но нефтегазовые доходы играют очень большую роль в доходной части бюджета. Поэтому пока все эти разговоры существенного влияния не оказывают. Мне кажется, что одна из причин, почему рынки спокойно это воспринимают, это то, что до выборов осталось не очень долго, в общем-то, несколько месяцев. У значительной части поставщиков запаса прочности продержаться это время хватит, и поэтому, скорее всего, там по большинству товарных групп удержать цены вот такими административными методами вот до сентября вполне получится. Ну, а дальше действительно чудес не бывает, и, скорее всего, это будет скомпенсировано дальнейшей ценовой динамикой, поскольку административными методами надолго отклонить цены от их глобального тренда просто невозможно. А глобальный тренд на большей части рынка продовольствия, значительной части рынка сырья направлен вверх, и он довольно динамичный. И поэтому остаться в стороне от этого глобального тренда, при том, что многие российские производители, сельхозпроизводители довольно активны на международных рынках, не удастся никоим образом. Поэтому со временем все вернется к каким-то трендовым значениям. Пока же идет чисто административная борьба, которая в каких-то товарных группах приводит к успеху, в каких-то нет. В каких-то уже локальные дефициты наблюдаются, когда ценник на полке стоит низкий, а товара, который соответствует этим ценникам, физически нет. А присутствуют более дорогие товары этой же товарной группы. Вот где-то таким образом сети и поставщики решают проблему. Поэтому посмотрим. До сентября, в конце концов, не так уж и долго. И будем надеяться, что до серьезных дефицитов дело не дойдет.
Хорошо. Есть еще один сюжет с того же выступления премьер-министра. Это по поводу вывода капиталов за рубеж, денег, которые заработаны компаниями в России. Вот господин Володин, который постоянно радует страну разнообразными яркими выступлениями, то там сравнит сегодняшнюю ситуацию отношения с Западом там, с агрессией Тевтонского ордена или даже более опасным чем-то. Он тут тоже выступал по этому поводу, что наносится ущерб нашей экономике, и средства за рубежом могут быть заморожены из-за санкций или недружественных шагов западных правительств. А Мишустин на это говорил, что надо, значит, если выводят прибыль за рубеж, надо применять прогрессивный налог на прибыль или другие подобные механизмы, плюс там пересмотр двойного налогообложения с Кипром, Мальта, Люксембургом и Нидерландами. В общем, целый комплекс проблем вот на этот.
Самые главные четыре соответствующих юрисдикции низконалоговых, вы знаете, мы с точки зрения анализа и так далее подвергли к изменениям наших соглашений о заключении налогообложения. И одна из них, собственно говоря, Нидерланды, не согласилась. Кипр, Мальта, Люксембург согласились. И я вчера знаю, что вы приняли соответствующий закон о деанонсации соглашения с Нидерландами, который должен потом проходить процедура. Вот, собственно говоря, основной заслон к тому, чтобы компании, которые ведут агрессивную налоговую политику, не платили, скажем так, огромные объемы, не выводили огромные объемы дивидендов, роялти или процентов в низконалоговые юрисдикции, а, соответственно, в случае, если есть такое желание вывести дивиденды, у нас все-таки свобода предпринимательства, платили соответствующий налог, чтобы сумма налогов на прибыль, которая уплачивается компаниями в своем регионе, не была кратно меньше объемов дивидендов, которые вывели.
Идет ли Россия к такой финансовой закрытости?
Ну, я думаю, что все-таки тоже это вряд ли состоится, эта финансовая закрытость. Хотя, да, предпринимаются меры. Например, пересмотрен договор с Кипром о том, что киприоты подняли налогообложение, так сказать, тех капиталов, которые там, по-моему, до 15%, до этого было меньше. Сейчас, по-моему, наша Россия денонсировала предыдущий договор с Нидерландами. Там тоже, значит, соответственно, будет такое, видимо, повышение, ну, по крайней мере, Россия будет требовать. Но дело заключается в том, что во всякой вот такой истории есть же две стороны. Ну, а почему выводят?
Почему жизнь выводят? Такая тяжелая.
Ну, потому что здесь вести бизнес очень и очень сложно. Вот, например, у Яндекса одно из крупнейших подразделений, ну, Яндекс, российская известная компания, одно из крупнейших подразделений, которое занимается, по-моему, Big Data, располагается в Нидерландах как раз. Там у них есть свободная экономическая зона около аэропорта Схипхол. Вот. И почему они там это делают? Почему там работают люди, там происходят финансовые обороты? Ну, потому что там этот бизнес просто вести удобнее. Так ты сделай в России. Это вопрос к господину Мишустину. Значит, ты обеспечь, уже сколько лет, кстати, говорят, если не десятилетий, что мы должны здесь обеспечить условия для ведения российского бизнеса, и ничего не двигается.
Но он сошлется на пандемию, что он недолго вот все боролся,
нет,
значит,
отток капитала, со спасением людей. Отток капитала из России идет уже достаточно много лет. Будем считать, что там с 2014 года, когда вся вот эта началась история с санкциями, это все идет довольно интенсивно. Так ты разберись с проблемами, а просто вот так размахивать дубиной, тем более, кстати, прогрессивный налог на прибыль, насколько я понимаю, это вообще какая-то уникальная вещь, которая как-то вот, ну вот Сергей, наверное, подтвердит, по-моему, это особо никогда такое вообще не применялось нигде. Потому что есть, конечно, налог на дивиденды, еще там какие-то...
Ну, может быть, он дивиденды имеет в виду. Но он говорит, сказал, называет 4-3 триллиона. Ну, слушайте, он много чего сказал. Он, например, сказал, что расходы граждан растут на 3%.
Ну, это он плюс с минусом спутал.
Очень неинтересно.
По итогам первого квартала есть официальные данные Росстата. У нас реальные доходы упали на 3 с чем-то процента по сравнению с первым кварталом 2020 года.
Но чем уж... ну, что можно сказать? Медведев был плох, но плюс с минусом не путал так в наглую все-таки.
Ну,
читал то, что написано.
Ну, мне кажется,
а тут что... какие-то олимпийские кольца, знаете, как в анекдоте про Брежнева.
Мне кажется, что Михаил Владимирович, я имею в виду Мишустин, он вообще эти цифры должен и так знать. Я не знаю, Дмитрий Анатольевич, может, эти цифры не знал, он читал с бумаги, то, что ему помощники написали. Но Михаил Владимирович человек профессиональный, Мишустин. И он просто должен знать, что ну, доходы, конечно, падают пока. И что тут сделаешь? Это вот ну, может, оговорился, не знаю. Не
так все-таки вот ваше ощущение, это такая опять популистская демагогия, или это действительно декларация о реальных намерениях власти придушить тех, кто выводит деньги, потому что здесь ситуация нестабильная, невыгодная?
А и то, и другое, но это, я думаю, что и, конечно, демагогия, безусловно, что как это так, в такие тяжелые времена Россия переживает, а эти богатеи жадные, да, как сказал Мишустин, они денежку выводят туда, вот, ну и это реальные попытки, но они, я не думаю, что приведут к какому-то радикальному результату. Радикальный результат был бы какой? Что если деньги бы остались в России и пошли бы в экономику. Ну хорошо, перекроют, но эти деньги, уверяю вас, они будут омертвлены, они будут лежать либо на каких-то банковских депозитах валютных, вот, либо это превратят в какую-нибудь недвижимость, еще что-то.
Ну, может, куда. На рынок акций пойдет.
Ну, найдут куда. Но цель, собственно, как бы на которую намекает Мишустин, что деньги надо вкладывать в Россию, чтобы здесь инвестиции, нам же не хватает инвестиций. Вот эта цель не будет достигнута, потому что все остальное, вот этот бизнес-климат, он у нас, как говорят, токсичен.
Ну, в общем, понятно, что правительство не обещает мотивировать бизнес, оставлять дивиденды, например, обеспечивать безопасность капитала и гарантии неприкосновенности.
Ну, конечно.
Так и получается. Сергей, ваша оценка вот этих заявлений по поводу вывода капитала и опять предвыборная? Или все-таки они, ну, налоги-то повышали уже за последнее время, могут и здесь что-нибудь такое придумать яркое?
С одной стороны, вот вся устойчивость финансовой системы России, которая сложилась в последние, наверное, более десятилетия, базируется на двух простых принципах. Это жесткая бюджетная политика и плавающий курс рубля. Соответственно, любые существенные ограничения на движение капитала, вот, в том числе за счет какого-то повышенного налогообложения при выводе капитала, они нарушат эту конструкцию. Поэтому мне кажется, что вот каких-то совсем жестких ограничений, ну, скорее всего, не будет. Некоторое увеличение фискальной нагрузки, да, вполне вероятно, в том числе и за счет отмены или модификации налоговых соглашений с другими странами. Вот. Отчасти в этом даже есть небольшое рациональное зерно. Дело в том, что иметь вот такие соглашения, достаточно мягкие, очень хорошо тогда, когда страна всерьез рассчитывает на приток капитала. Вот для России это было очень ярко в начале 2000-х, там, до 2008 года, гораздо менее выражено там, с 2008 по 2014 год. Но сейчас никто всерьез на какой-то масштабный приток иностранного капитала не рассчитывает. И в этих условиях, когда, в общем-то, надежды на большой приток капитала извне нет, желание правительство поднять фискальную нагрузку, в том числе на дивиденды, которые выводятся за рубеж, но оно, в общем-то, логично и трудно было бы ждать какой-то другой реакции. Интрига в другом. Пока налоги на вывод капитала в виде дивидендов за рубеж остаются, в общем-то, умеренными и не выходят за те рамки, которые приняты в большинстве других стран. Вот это явление одно. Если же ставка налога будет повышена до каких-то запретительных величин, Вот это вот будет действительно очень серьезно, но пока, к счастью, этого нет. Пока мы видим более мягкий вариант, связанный просто с желанием там, получить большие налоговые поступления.
Сергей, а вот вы говорили о внешнем факторе и цены на нефть. Вроде бы цены на нефть стабилизировались на достаточно нормальном уровне для экономики, и фонд национального благосостояния, как я понимаю, растет. Тем не менее, вот экономические показатели в России совсем не такие, как они были бы примерно при таких же ценах на нефть, ну там лет больше 10, даже 15 лет назад. В чем дело все-таки?
Дело в том, что цена, которую пришлось заплатить за стабилизацию цен на достаточно комфортном уровне, очень высока. Эта цена – это сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Сокращение довольно значительное. И это сокращение приводит к тому, что мы меньше экспортируем. У нефтяных компаний за счет снижения объема добычи растет себестоимость. Поэтому, к сожалению, вот цена-то восстановилась, а объемы пока далеки от восстановления. Более того, многие серьезные аналитические организации, которые анализируют именно потребление нефти, все больше и больше склоняются к мысли о том, что борьба с изменением климата, скорее всего, приведет к тому, что уровень добычи 2019 года, уровень экспорта нефти 2019 года, скорее всего, будут пиковыми. То есть нас весьма вероятно ждет снижение потребления нефти в мире. Ну, как следствие для России это аукнется снижением экспорта. Поэтому весьма вероятно, что наши объемы экспорта будут снижаться. Причем интересно, что снижение экспорта, ну и добычи, соответственно, сильнее и жестче влияет на бизнес нефтяных компаний, чем снижение цены. Дело в том, что у любой компании есть переменные издержки, то есть те издержки, которые зависят от объема продукции, и постоянные, которые в основном связаны с поддержанием инфраструктуры. И вот когда добыча нефти, ее экспорт снижается, у нефтяных компаний постоянные издержки остаются, в общем-то, теми же самыми, и их приходится распределять на меньший объем добычи нефти. Поэтому при снижении добычи, соответственно, себестоимость растет. И вот сейчас уже мало кто помнит, но те, кто застал распад СССР в зрелом возрасте, или те, кто интересовался там, экономической историей позднего СССР и, соответственно, молодой Российской Федерации, легко заметят, что с 1987 года по начало 2000-х произошло, в числе прочего, очень сильное падение объема добычи. И драма распада СССР – это не только драма падения цены, но и драма падения добычи. Поэтому пока даже специалисты нефтяной отрасли еще не могут дать однозначной оценки, как аукнется для отрасли в целом вот то сокращение, за счет которого и удалось добиться роста нефтяных цен.
Да, и очень интересно, Сергей объяснил. Евгений, а вы что скажете, почему все эти нефтяные доходы, тем не менее, они вот накапливаются, так сказать, почему они не идут в дело, ну, на инфраструктуру, например, там, про одну дорогу, вот, которую, как бы, в Казани решили, кажется, построить, столько шума, да и то вот, люди спорят, надо ли ее там срочно нет, делать или нет.
В правительстве существуют две точки зрения на то, куда потратить вот эти резервы, да, в том числе в фонде национального благосостояния. Ну, не только, есть еще другие. Одна точка зрения – это как раз Минфин и Центральный банк. Хотя он не входит в правительство, но все-таки это важное учреждение. Да, они, как Сергей правильно сказал, они проводят достаточно жесткую политику финансово-кредитную. То есть никаких экстраординарных выплат, в том числе и населению, не надо. Нам главное, что поддерживать стабильность, баланс, и вот низкую инфляцию и так далее.
Чтоб не было 98-го
да,
года.
Да, это для них важнее, как говорит вторая партия. Вот вторая партия, ее возглавляет господин Белоусов. Ну вот и господин Дерипаска от бизнеса тоже туда примыкает. Они говорят, нам рост важнее инфляции. Пусть она будет побольше, но нам главное влить в экономику какие-то большие вот эти деньги, триллионы рублей, причем влить в инфраструктуру, в инфраструктуру, вот в эти дороги и прочее. И вот, кстати, с этой точки зрения любопытно же было послание президента последнее. Оно было неинтересным, но для вот экспертов вот какие-то детали, кстати говоря, то, что Путин там много сказал про изменение климата, вот эту декарбонизацию, это для меня было сюрпризом.
Получается. Но это к встрече, видимо, все
нет,
было.
Нет, нет, нет. Ну, все-таки, видимо, ему доложили то, что вот Сергей же правильно начал говорить. Считается, все эксперты считают, что в районе 30-го года произойдет так называемый энергетический переход. Когда действительно произойдет резкое падение спроса на углеродное сырье, нефть, газ, кстати говоря, уголь, просто под большой угрозой. А это тоже предмет российского экспорта.
Так и... под уголь собрались пути специальные на Бали вот. Строить, а кто что будет возить?
Правильно. Уголь в первую очередь пойдет жертвой вот этого, так сказать, борьбы против изменения климата. Вот. Это будет в районе где-то 30-го года. Поэтому я думаю, что Путину как некую стратегическую угрозу доложили. Но я возвращаюсь к посланию, он же там сказал про большие инфраструктурные вложения, в том числе хотят строить вот эту северную железную дорогу, помните, которую Сталин не успел построить?
Да, с помощью зэков, вся на костях.
Да, да, да. Ну, кстати говоря, вспомнили, помните было, что некоторых зэков наших нынешних будут приглашать поучаствовать в строительстве. Нет, в строительстве как раз. Вот. И, то есть, все-таки, видимо, сейчас как немножечко стала побеждать партия того, что надо все-таки эти деньги вкладывать вот в эти колоссальные мегастройки, очередные инфраструктурные проекты. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что это означает с точки зрения эффективности. Но я всегда привожу пример этого космодрома Восточный. Сколько было там своровано, сколько людей посажено, даже при нашем уровне правоохранительной системы. Вот. И здесь, в общем, будет ровно то же самое. Поэтому я бы сказал так, что просто вот эта кубышка все-таки, видимо, будет распакована. Но не на социальные, конечно, цели, а вот на эти огромные совершенно проекты. Там будут свои подрядчики, те, кто будет эти деньги осваивать, свои поставщики и так далее.
Да, ну вот о социальных целях, кстати, стоит действительно тоже поговорить. Все-таки есть проблема безработицы. И, опять же, было совещание с правительством у Путина. И на этом совещании выступал министр труда Котяков. И кое-что сказал по этому поводу.
По данным Росстата, уровень безработицы по методологии Международной организации труда в марте составил 5,4%. Это менее 4,1 миллиона человек. Напомню, на пике в августе уровень безработицы составлял 6,4% или 4,8 миллиона наших граждан. Восстановительный процесс на рынке труда идет. По состоянию на конец марта удалось увеличить численность занятых на 644 тысячи человек. На основании данных портала «Работа в России» мы фиксируем прирост вакансий по всем регионам. И соискателям уже сегодня доступно 1,1 миллиона позиций. Сокращается и число зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан. По состоянию на 12 мая это уже менее 1 миллиона 530 тысяч человек. Из них почти 700 тысяч граждан, которые стоят на учете с прошлого года.
Ну вот Евгению Гантмахеру и, как говорится, карты в руки, как специалисты по социальной политике. Вот что можно сказать в этом бубнении цифрами? Все неплохо? Могло быть хуже?
Ну, российский рынок труда очень своеобразный. Когда начинается кризисное явление, да, вот не первый раз же в нашей новейшей российской истории, что происходит? Ну, казалось бы, да, по всем экономическим законам, как мы привыкли в Европе, тут же появляется большая масса безработных. Потому что бизнес высвобождает людей, чтобы сэкономить на издержках вот в эти сложные времена, потому что потом, когда кризис заканчивается, бизнес начинает снова набирать людей обратно. В России не так. В России, мы помним по кризису 8-9 года, вот потом то, что было уже вот в 14 году позже, ну и сейчас тоже. В основном снижают зарплаты. То есть люди формально продолжают работать, только им говорят, дорогие друзья, вот в два раза меньше. Или переводят на неполную занятость, что вполне... И люди подписывают соответствующие там бумаги, а поэтому он не попадает, этот человек, вот сюда.
То есть эти цифры дутые.
Почему возросли цифры безработицы в 2020 году? Действительно, серьезно возросли. Потому что правительство, это уникальное было, конечно, дело, но первый раз в России оно резко подняло пособие по безработице. И люди, да, люди побежали срочно регистрироваться в центрах занятости, и действительно там несколько раз возросли вот эти вот там, там несколько миллионов человек, пришли туда, потому что стали платить, там, по-моему, максимальный размер подняли до прожиточного минимума. Ну, все-таки кое-где в ряде регионов России, особенно в бедных регионах, это довольно приличные деньги. Почему бы их не получить? И поэтому люди тут же стали оформлять статус безработного. Насколько я понимаю, сейчас это, в общем, халява немножечко стала закрываться, и люди снова возвращаются на рынок труда. Кстати говоря, у нас возросло количество людей, которые заняты в скрытой форме. Они тоже формально числятся безработными, но они там где-то как-то чего-то крутятся, что-то подрабатывают. Поэтому я бы сказал так, вопрос ведь не в том, сколько у нас безработных по методологии МОТ или сколько зарегистрировалось, а в качестве рынка труда. Проблема в том, что большинство людей у нас занято неэффективно. То есть они работают, получают за это очень низкую зарплату, или они сидят в теневом секторе, и за них никто не платит ни налоги, ни взносы страховые. То есть люди остаются фактически без пенсии. Тем более там сейчас повышаются требования к тому, чтобы ты мог получать страховую пенсию. Поэтому я бы сказал так, отделаться просто вот этими тремя-четырьмя цифрами, доложить президенту, что у нас все на рынке труда и прочее, нет. Это хроническое заболевание нашего рынка труда уже не один год.
Вот они хотят давать финансовую помощь в размере 3 МРОТов работодателям, которые возьмут на работу официальных безработных. Это бизнес привлечет?
Ну, наверное, какую-то часть бизнеса это может привлечь, но это не радикальная мера, которая радикально ничего не поменяет. Смотрите, во время пандемии правительство тоже субсидировало рабочие места, да, в тех компаниях, которые сохранили 90% занятости. Субсидировали в размере как раз МРОТа, да, если ты сохраняешь. Ну, это существенно ни на что не повлияло, потому что очень сложно было сохранить 90% занятости в условиях, когда спрос на твою продукцию или твои услуги резко упал. То же самое здесь. Ты должен нанять 3 из тех, кто зарегистрировался, и тогда тебе определенная сумма будет субсидирована. Но для этого надо же провести все процедуры, у тебя должны быть рабочие места, ты должен это все официально сделать. Далеко не каждый может.
Так и какие меры не исчерпаны все-таки?
Вот в этих экстремальных условиях ковида, в которых мы живем, кстати говоря, эти условия никуда не ушли. И все эти разговоры, что стало полегче, они как-то, экономическая динамика этого не показывает. Так вот, не исчерпан ресурс мер, когда людям просто надо напрямую выплачивать денежную помощь. Да, в прошлом году были вот такие выплаты в адрес детей, 2 раза по 10 тысяч рублей.
Ну, вот к школе обещают
ну,
еще
10
тысяч.
Ну, к школе разово, да, и Путин прочее. Опять. Но на самом деле, мне кажется, нужно было сделать то, о чем многие, кстати, говорили эксперты. Нужно было всему взрослому населению выдать определенную сумму денег, может быть, даже и не 1 раз, а 2 раза.
Странно, что пенсионерам ничего не обещано в послании, хотя выборы.
Ну, я думаю, это приберегают как раз, наверное, к выборам, в зависимости от того, как это все будет. Потому что если бы Путин сейчас сказал в послании, что возобновляется, допустим, индексация работающим пенсионерам, к выборам это люди бы уже свыклись бы с этим. Это для них не было бы новостью и предметом какого-то, знаете, каких-то хороших эмоций.
В августе?
Ну, где-нибудь там летом. Может быть. Я не исключаю, что это и вообще не будет объявлено. Кстати говоря, не исключаю. Потому что вот эти две партии в правительстве, которые соревнуются, какая-то из них вот в каком-то моменте побеждает, а в другом моменте побеждает другая партия. Я не исключаю, что когда речь идет о работающих пенсионерах, кстати говоря, это порядка там, 400, там, ну, может быть, 500 миллиардов в год расходы дополнительные. Это не так много. Это совсем немного. То все равно вот эта партия Минфина и Центрального банка говорит, не-не-не, ребят, вы что, зачем вбрасывать на рынок, это приведет к инфляции, вот это...
Да и вообще политически, если сидит Навальный, его штабы разгромлены, оппозиция не существует, зачем подкупать людей, и так никуда не денутся, пойдут голосовать
поэтому
за партию власти.
Поэтому посмотрим.
Хорошо, давайте мы теперь включим опрос, собственно, что люди думают о деятельности нынешней власти.
Защищает ли ваши интересы правительство Российской Федерации?
Наверное, нет. Потому что я не получаю того, что мне положено по закону. Вот и все, по-моему, это очень просто. Я не получаю достаточно обслуживания. социальное обеспечение.
Ну да. Но во всяком случае я себя чувствую спокойнее, чем 90-е годы в нашей стране. Но у меня 4 детей, я получаю на них денежку, и субсидии нам выплачивают. То, что мы комфортно живем сейчас.
Нет, ну не финансово, не юридически никак вообще. Пенсия – это наша проблема. И об этом даже мечтать не стоит.
Ну, на данный момент мои интересы защищает мое руководство. А оно как бы придерживается к тому, чтобы Российская Федерация защищала.
Ходить далеко не надо, что вы видите. Когда повышается цена то на бензин, то на продукты. Правительство вроде реагирует, а результатов нет.
Считаю, что да. У нас правовое государство, есть правовые механизмы защиты, и я считаю, что они работают. У нас достаточно на нормальном уровне сейчас это все происходит. Ну, а финансово, ну, знаете, денег всегда мало, а в целом заработать возможность есть у людей.
Мне платят стабильную зарплату, и плюс еще... Я не обделен всех льготах, которые мне положены.
Знаете, судя по средней продолжительности жизни в Российской Федерации, слава богу, она у меня к концу пока не подходит, наверное, в большей степени нет.
Нет, конечно. Очень много нюансов, которые не способствуют консолидации правительства и общества. Социальные, политические, вообще, ну, по всей среде. Ковид дал, показал, да, что происходит вообще у нас в правительстве и как государство относится к населению.
Ну вот, собственно, недовольных достаточно много, и вот как раз последний человек говорит о том, что ковид показал, как власть относится к населению. Сергей, на ваш взгляд, все-таки чьи интересы защищает сегодняшнее правительство, вот когда оно практически принимает решения?
Если говорить о финансовых решениях, то на первом месте стоит задача сохранения финансовой стабильности, под которой понимается низкий дефицит бюджета, прежде всего низкий дефицит бюджета. Потому что опыт показывает, что именно дефицит бюджета – это способность, это неспособность государства выполнить свои самые необходимые финансовые обязательства. Соответственно, пенсии, зарплаты бюджетников, силовиков и так далее. Уроки 98-го года выучены. Международные резервы накоплены достаточно существенные. И то, как прошли кризис 2008 года, потом 2015, позволяет предположить, что, скорее всего, логика принятия решений сохранится. Генералы всегда готовятся к прошедшей войне, особенно при условии, что они предыдущую войну выиграли.
Евгений, что вы скажете? Тут еще одна подошла новость хорошая, что состояние в России миллиардеров превышает 35% от внутреннего валового продукта страны. Это самая высокая концентрация богатств в мире. Это Financial Times, значит, такой рейтинг изучила. Там такого нет нигде. Отстает, кстати говоря, что интересно, Швеция, там 30%. Там, видимо, есть такие яркие тоже лидеры. И потом Индия, 20% ВВП. То есть Россия здесь на первом месте. Вот лидирует в Европе по инфляции и лидирует по миллиардерам в мире. А насколько такой режим вообще экономически состоятелен и стабилен?
Ну, во-первых, это данные до этого были известны, другие есть расчеты. Ну, другие институции проводили расчеты. И то, что у нас концентрация богатства, и тут же речь идет не о текущих доходах, а о концентрации богатства. Да, Россия тут впереди планеты всех. Ведет ли это к развитию? Нет. Почему? По очень простой причине, потому что у нас же, почему миллиардеры, они связаны в основном с экспортным сектором нашей экономики, с теми же вот нефть, газ, там, уголь, металлы, да, потому что у нас на первом месте сейчас вроде бы господин Мордашов, который владелец металлургической нашей, там, части металлургической промышленности. Да, они же получают валюту за экспорт своих продуктов. А мы же понимаем, что рубль у нас обесценился в последнее время, поэтому у них, естественно, что называется, разрыв с теми людьми, кто получает в рублях зарплату, и не такую большую, увеличился. Это просто снижает полностью мотивацию у значительной части общества вообще работать. мне кажется. Потому что для того, чтобы какое-то было действительно экономическое развитие, все-таки движение экономическое должно быть почти везде. А не в каких-то отдельных, очень небольших секторах. Да, хорошо работать в «Газпроме», хорошо работать там в «Роснефти». Или даже, допустим, там в той же самой «Северстали». Но там же работают очень-очень незначительное число людей. А остальные, понимаете, когда у тебя зарплата 15 тысяч рублей, и ты считаешь, что это неплохая, в общем, зарплата. А вы видели, Миша, опросы, а сколько люди хотели бы получать? Ну, 30 тысяч, ну, не в Москве. В Москве, понятно, планка немножко выше, а в провинции. 30-40 тысяч рублей, если бы я получал, это вообще было бы... Выживание. Это было бы, да. И я к вопросу с людьми, которые живут в режиме, да, выживания... Как можно строить какую-то экономику, которая быстро растет, где люди действительно переобучаются, у которых есть желание повышать эффективность, производительность своего труда. Поэтому нет. Вот это различие, о котором вы сказали, говорит о, к сожалению, ну, не очень хороших перспективах.
Хорошо, и у меня по последнему вопросу, буквально по минуте, все-таки о рисках санкций. Вот эту систему, деятельность правительства мы обсудили, про систему сказали, и вдруг вот какие-то санкции резкие возникают в связи с, прямо скажем, странным поведением России на международной арене, склонностью к конфронтациям и разным авантюрам. Ну, хоть отключение SWIFT или еще какие-то там по нефти, например. Сергей, что вы скажете, что тогда будет?
Мне кажется, что реально шансы каких-то совсем уж жестких санкций достаточно невелики. Гораздо выше и гораздо реальнее риски, связанные с трансграничным углеродным налогом, который нас ждет уже в следующем году, с исходом некоторых крупных судебных процессов, в том числе судебных процессов с очень большой возможной суммой претензий к Российской Федерации. Вот это вот риски, которые на каком-то среднесрочном временном диапазоне гораздо реальнее и гораздо опаснее. Санкции же – это скорее фактор, который сильно влияет на долгосрочные перспективы инвестиций в Российскую Федерацию. Но на практике пока санкции довольно умеренно оказывают воздействие на российскую экономику.
Евгений, что вы скажете? Последняя тоже одна из новостей. Северному потоку регулятор Германии разрешил продолжить строительство. Значит, санкции серьезные не будут?
Я согласен с Сергеем, что серьезных санкций мы в ближайшее время не увидим в отношении России. Ну, хотя бы по той причине, что готовится встреча Байдена и Путина. И на этой встрече, если она будет, конечно, я думаю, что какие-то, ну, скажем так, уступки со стороны хотя бы России точно будут. Вот, потому что на самом деле те санкции, которые сейчас есть, они медленно, но верно все равно подтачивают нашу экономику, потому что это же отсутствие инвестиций. Это отсутствие технологий. Сергей же правильно говорил, что повышается себестоимость нефти. Мы же вынуждены идти дальше-дальше на север с новыми месторождениями. А там же нужно оборудование, которое в России вообще не производится. И поэтому у нас начинает постепенно схлопываться вот этот наш главный нефтегазовый сектор. Например, то, что там Северный поток-2 и прочее. Просто нечего будет гнать по этим трубопроводам. Поэтому санкции, и это все-таки существенно, есть даже расчеты, что они у нас отняли за последние годы там несколько процентов ВВП точно, вот с момента, как они начали вводиться. Вот, ну, надо менять политику, в том числе внешнюю политику, это очевидно абсолютно.
Спасибо, я благодарю гостей Московской студии «Радио Свобода». Это Евгений Гантмахер и Сергей Хистанов. Повел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Каким вам представляется будущее России? Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.